«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Да, дорогие друзья, «Живая природа», Эдгар Запашный, Алексей Тимофеев сегодня в студии. Мы обсуждаем проблемы нашей планеты и конкретные резонансные новости.
Австралийские ученые, не только британские они есть, но и австралийские, из университета Мельбурна задумали вернуть в дикую природу тасманийского сумчатого волка, который вымер еще в начале прошлого века. Но фоточки, правда, сохранились. Отмечается в сообщении вот этого исследовательской лаборатории университета Мельбурна, занимающейся изучением сумчатого хищника, намерена применить технологии редактирования ДНК и при помощи CRISPR возродить телоцина. Телоцина, так называется, собственно, вот этот вот тасманийский волк. Сделать это позволит партнерство с американцами. И представители, собственно, университета говорят, что мы можем сделать гигантский шаг вперед в решении такой грандиозной задачи, как возрождение вымерших животных. И при помощи системы редактирования гена, в общем, уверены специалисты, что через 10 лет может появиться первый живой детеныш сумчатого волка.
Первая мысль, которая приходит, дайте нам денег на следующие 10 лет.
Лет вперед, да. И мы будем заниматься исследованием, да, выяснять. Ну и потом, а получится, не получится, а там как, или падишах, или осел. Но с другой стороны, но интересная же идея возродить
вымерших животных. Нет, то, что наука не стоит на месте. И вот, кстати, я хотел, Тимофей, вам задать вопрос. Знаете, в рамках обсуждения того, нужны ли нам динозавры или нет, с одним из гостей в моей студии, я вдруг получил неожиданный ответ от специалиста, который сказал, не надо никого возрождать. Вот как бы умерла и умерла. Вот ваше личное мнение. Вот но нашей планете сложно. Нужны динозавры?
Сложно.
Волки.
Сложный вопрос. С одной стороны, ну, вообще прикольно было бы позырить, простите меня.
Согласен,
значит, этот научный подход, да? Ну, классно же посмотреть на динозавров. А с 18-й стороны, ну, это же естественный путь, и как, то, что динозавры вымерли, часть как в нашей истории. Ну, не знаю. А зачем? Хочется задаться вопросом. Вот для чего нужны сейчас динозавры? Только лишь из вот этого праздного любопытства посмотреть, поглазеть или какое-то научно-прикладное применение. Может быть, так сказать, мы будем их вместо коров на стейке там использовать, но непонятно просто зачем, какой же смысл в этом.
Ну, наука может рассуждать по-разному. Может быть, я не знаю, эти динозавры способны давать что-то, какое-то лекарство, не знаю, там, молоко динозавра, которое будет спасать детей от онкологии, я сейчас прям совсем образно выражаюсь. Ну, то есть, какие-то плюсы все равно будут от этого. Но тут, прежде всего, этический вопрос. Нужно ли этим заниматься, возрождать то, что, от чего планета избавилась? Потому что понятно, что человек к этому не имеет никакого отношения. То есть, есть ряд животных, которые вымерли, естественно, по причине того, что человек все это сделал, не доглядел или просто-напросто неправильно относился, истребил. А есть животные, которые исчезли еще до начала всех наших с вами маневров на планете Земля. И вот я же говорю, специалист, один из специалистов вдруг сказал, что я считаю, что это неправильно. Хотя разговоров на эту тему очень много.
Да, дискуссионный вопрос. Вот этот сумчатый волк, зайдите, если кто-то там не помнит, как он выглядит, посмотрите в интернете. Очень любопытное животное. Поэтому, потому что это нечто среднее между собакой и кошкой. Ну, то есть ты видишь в нем отчетливо признаки как псовых, так и кошачьих. Вот такой вот сумчатый волк.
Друзья, давайте на эту тему поговорим. У нас на связи доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания, заслуженный эколог России Анатолий Николаевич Кудактин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы как ответите на вопрос Эдгарда?
Тему вы затронули крайне интересную. Да. Крайне интересную и злободневную тему. Что касается динозавров, то здесь можно сказать, что да, их время уже ушло. А вот что касается остальных животных, вопрос очень сложный. Можно я немножко отвлеку ваше внимание немножко в сторону от этого сумчатого волка и остановлюсь сначала на туранском тигре, которого до 56-го года считали вредным. Он был на Кавказе, в Средней Азии. Его истребили как бы. Сейчас организовали большой проект в Казахстане, реализуется по возвращению этого тигра. Но проект мы реализуем все равно. Я тоже в нем каким-то способом участвую по мере своих возможностей. Примерно такая же ситуация была с кавказским леопардом. Длительное время считали, что он исчез. Мы начали программу по возрождению леопардов. Правда, в природе такие звери есть. И нам стала поступать информация, что там увидели, там услышали, там сфотографировали, там следы нашли. То есть, понимаете, мы до конца не знаем судьбы животных, которых мы сами поставили на грань уничтожения. То же самое это с тасманийским волком. Он же в Австралии жил, на Тасмании. Территории там большие, я там бывал. Я был в Мельбурне, бывал в зоопарке, видел муляжи, то есть чучело. Видел какого-то зверя непонятного, откуда меня быстро прогнали, я случайно зашел. Я не понял, то ли у них уже эти эксперименты на каком-то этапе движения находятся, то ли нет. И вероятно, что это не просто отмывание денег, это правильный, интересный подход. И на него надо смотреть не так, как вот смотрят все обыватели и простые рассуждения. Я считаю другое, что если удастся восстановить некоторые виды человек, которых уничтожил самостийно, то есть странствующего голубя, этого тасманийского волка, кого-то еще, то мы должны, прежде чем их восстанавливать или возрождать, мы должны думать, в какой среде они обитали, и сохранить среду их обитания, то есть сохранить комплекс экосистем, которые пригодны для их обитания. Я считаю, что это более важно и более значимо на сегодняшний день для всей планеты Земля, чем возрождение какого-то вида.
Анатолий Николаевич, ну вот смотрите, если брать пример того же тигра из Казахстана, то мы с вами все были свидетелями разговоров двух президентов, когда Путин, ну, в какой-то степени даже подколол, говорит, а как вы хотите его пытаться восстановить? И президент Казахстана сказал, так мы у вас будем брать и ваших размножать. И это какая-то подмена понятий, то есть это не возрождение того самого тигра, а это просто-напросто, ну, перевоз одних животных на другую территорию. Вот и все.
Нет. Здесь есть некоторое заблуждение, и, видимо, заблуждение было у обоих президентов, и у того, и у другого.
Так.
Дело в том, что тигр туранский, так называемый туранский или южный тигр, и тигр уссурийский, живущий аж до озера Ханка и кругом, это один вид, только занимающий разные места. Как вот зубр, бизон, они живут на разных континентах, угу. И считают, что это разные виды. Это одно и то же. Они между собой дают плодовитое потомство. Один вид. Ничего по генетике, они ничем не отличаются. Просто они раньше широкий ареал был. А в связи с, вот, с истреблением на Балхаше, кругом последних, есть, вот я был недавно на Балхаше, там занимаются ребята ВВФ очень серьезно этой проблемой, и есть сведения, что их видели несколько лет назад, одиночные следы, и звери видели. То есть где-то, возможно, кто-то из них еще сохранился.
То есть тогда мы возвращаемся к вашему тезису не о сохранении видов, а о сохранении экосистем для этих видов.
Абсолютно правильно, это важно. То есть через этот вид мы сохраняем экосистемы. Ведь мы затеяли свой проект, леопардовый проект, который президент очень сильно поддерживает, наш леопардовый проект. Не просто для того, чтобы леопарды вернуть на Кавказ, а для того, чтобы сохранить горные экосистемы Кавказа. И это главная задача. Поэтому с этих позиций, если я только с этих позиций на восстановление, возрождение видов смотрю, то это перспективный путь, потому что мы должны когда-то природе заплатить за то, что мы у нее столько много отняли и испортили.
Слушайте, не слишком ли, простите, пожалуйста, а не слишком ли идея такая утопическая, что ли? Но глобальное потепление, нет, антропогенный фактор, люди меняют планету, уже изменили, так сказать. В Британии там 42 градуса было вот несколько недель назад. Там рекорды температурные и прочее. А мы говорим о том, что сохранить. Мы не можем снизить темпы изменения. Понимаете, а вы говорите сохранить. Не слишком ли утопично?
Я говорю, понимаю, о чем я говорю. Я говорю, я о другом еще. Поймите, у меня тоже правильно. Я был в тех местах, в Австралии, я видел, там есть очень большие территории, которые еще совершенно не остались действенными, неизмененными. И все животные, живущие на Земле, они адаптируются постоянно к меняющим условиям среды обитания. И если бы человек напрямую не истреблял бы, потому что этот вид не имеет аналогов, этот волк, у него нет родственников, он отличается совершенно от всех. У него у нормальных волков, у нормальных собак 42 зуба, у него 46 зубов. Вы знаете, это совершенно... То есть нельзя с ним никак его... ни с кем не спарить, никак пересадить гены от другого вида, чтобы какие-то гибриды получить, как волка с собакой там, или кого-то еще. Это совершенно другое. И там достаточно есть территорий, которые еще отличают тем условиям обитания, где он жил раньше.
Человек... Анатолий Николаевич, ну вот скажите, пожалуйста, вот вы как профессор, как академик, вообще верите в то, что в ближайшее время человечество выйдет на... И какие перспективы, сколько лет выйдет на то, что мы сможем кого-то там возрождать? Ну, как в фильме «Парк юрского периода», когда мы действительно будем на основе добытых каких-то материалов возрождать целые виды животных.
Да, да, я в это верю, вот почему. Потому что еще как-то профессор Ветлинцев, очень давно мы с ним дружили, знакомы были, много лет назад начал создавать криобанк данных спермы всех ныне живущих млекопитающих на Земле. Они замораживаются и хранятся длительный период, пока наука научится использовать этот материал, много замороженного материала. Это движение вперед. Это путь сохранения ставших по причине... деятельность человека, редких животных. Я не говорю, что их надо создать много, чтобы их было, чтобы они... но создать какую-то небольшую, маленькую популяцию, группировку, обеспечить ей жизнь, показать, как правильно надо использовать ресурсы природы, как правильно сохранять экосистемы, я думаю, что это перспективно.
Спасибо большое. Спасибо. Благодарим вас за комментарии относительно спасения и размножения и вновь возрождения тасманийского волка. Анатолий Кудактин был с нами на прямой связи. Доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания. Вот посмотрел статью, значит, в электронной этой энциклопедии интернет, когда мы начали с того, что это что-то среднее между кошкой и собакой, по внешнему виду. И вот нечто среднее действительно между этими двумя видами. Но некоторые гены сумчатого волка смогли работать, ну, развиваться в мышином эмбрионе. Вот представь, насколько сложный сплав чего-то живого такого, да, и по внешнему виду, и с точки зрения генетики в одном этом сумчатом волке соединилось.
Ну, слушай, я, Алексей, знаешь, на какую мысль себя поймал? Ну, вот, допустим, все, человечество научилось в ближайшие 10 лет возрождать животных. А как скоро станет вопрос о том, чтобы возрождать ушедших людей?
Угу.
То есть любой человек уже вправе заявить, что «а я хочу воссоздать». Понятно, что это будет другой человек, но копия...
Вот понятно или непонятно?
Нет, я имею в виду все равно человеческое мышление, человеческая душа, она все равно очень индивидуальна. Но я имею в виду взять материал ушедшего от тебя от дедушки или бабушки и просто-напросто вырастить, получается, материал, материал, чтобы точно такой же человек вдруг раз и появился. Копия один в один, похожий. Ну, близнец просто через 50 лет.
Но между этими событиями не очень продолжительное время. Между животными и людьми, с моей точки зрения.
А мне кажется, если сейчас... человек научится это делать, то уже этот процесс будет не остановить.
Но дело в том, что сейчас там эксперименты во многих странах, вот такие генетические, запрещены. Запрещены просто потому, что там мораль, этика очень серьезно ограничивает деятельность ученых. С одной стороны, понятно, почему, а с другой стороны, мы же, так сказать, развиваемся.
Слушайте, мы с вами в таком циничном мире живем, что химические лаборатории вроде как запрещены, они напичканы по всему миру и в тех странах, в которых якобы не запрещены. То есть в Америке официально там что-то запрещено, так они свои лаборатории по всему миру открывают. И я уверен, что все равно эти исследования идут, что этот процесс невозможно законом остановить. И где-то сейчас, может быть, кто-то на пороге, а может быть, и уже открыл.
Китайцы же хвастались, китайские ученые. Он потом, правда, пропал из информационного поля. Но он сказал, что ему удалось полностью клонировать человека. Ну, несмотря на запреты.
В том-то и дело. Поэтому я думаю, что тут надо так серьезно рассуждать, благо это или не благо, и с чем мы можем столкнуться, потому что мысль человеческая, она порой заходит совершенно даже не туда, куда мы с вами сейчас можем представить, и куда это все в дальнейшем заведет, кого мы начнем возрождать и в каком количестве.
И чем это аукнется нам потом.
Вот в том-то и дело, 8 миллиардов уже на планете живет, кстати, я поздравляю, не знаю, хорошие новости это или нет, не хочу быть циничным, но 8 миллиардов уже планета пытается прокормить, а это нелегко.
Нелегко. Но говорят, что типа хватит ресурсов и на большее количество людей. Но любопытна еще одна вещь, которую новость хотели с вами обсудить. Так сказать, с одной стороны, Ну, кто когда вообще говорит о мухах? Ну, кажется, что мухи — это что-то такое очень неважное, повседневное.
Часто раздражающее.
Раздражающее, безусловно, да. Мухобойки, тапки и газеты постоянно, так сказать, убивают их в огромных количествах. Но здесь кто-то присмотрелся на юге Франции и увидел муху с оранжевой головой.
Так.
А думали, что вот этот вид этих мух с оранжевой головой полностью исчез в середине 19 века. Но оказывается, нет. Это мухи-стервятники. Тиреофора их зовут, этих мух. В общем, были замечены вот в Испании впервые в 2010 году, теперь и во Франции. На высоте 1700 метров, представь, где живут эти мухи, за тушей, в туше убитого кабана, собственно, размножались эти насекомые.
Друзья, у нас на связи специалист, заведующий лабораторией защиты леса, Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, энтомолог Юрий Гниненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, ну вот смотрите, в моей подводке написано вопросы, которые, ну, действительно, мы же сами себе не задаем, ну, то есть обыкновенный человек. А есть ли у мухи семья? Спят ли они вообще? Как они относятся к миру? Что они видят? Вот вообще же, ведь это животное удивительное, и это неотъемлемая часть нашей экосистемы, потому что, ликвидировав мух, а это уже была такая проблема в Китае в свое время, когда партия сказала уничтожить мух и комаров, и там экосистема начала меняться. Вот вообще, насколько это удивительное животное? Вообще, оно изученное?
Ну, мухи, конечно, удивительные. Даже просто для простого человека тем, что у них ротовой аппарат, например, бывает колющий лижущий, бывает лижущий. Вот такие мухи, как комары, это, ну, такой самый большой враг человека. От комаров погибло людей больше, чем от всех остальных хищников, там, не знаю, людоедов и прочего. Потому что комарик укусил, а потом он занес какую-то болячку своего укуса, и в год умирает до миллиона людей от того, что вот эти самые маленькие и такие совершенно нежные мушки, которых хлопнешь, там им пустое место останется. Они вот столько приводят нам вреда. А потом мухи – это такие бурно размножающиеся. Вот, представляете, плодовитость, например, мушки доместики, там несколько тысяч личинок она откладывает. Я когда изучал мух, я не мог посчитать в яйцеводах самки, сколько же там у нее есть. Я сантиметрами измерял, значит, длину этих самых вот яйцевых трубочек, а потом сколько в сантиметре, сколько умножал, и получалась плодовитость. Ну, так или иначе, мухи очень разнообразны. Есть мухи-хищники, есть такие ктыри, которые прямо как сокол своих жертв бьют в полете. Есть мухи, вот такие трупоеды, которые там в тушах всяких животных размножаются.
Но просто... Вот вы простите, пожалуйста, Юрий Иванович, что перебиваем. Мы вот за эфиром там разговаривали, и тоже казалось, что все мухи-стервятники, ну, летят на падаль, на гниль. Вульгарная поговорка, что мухи редко ошибаются, собственно, из этих наших представлений. А оказывается, что нет, вот мухи-стервятники с этой оранжевой головой.
Да, нет, ну, есть мухи. Вы же представляете, что когда раньше... В Первой мировой войне попадались раненые, у которых гноились раны. Тогда еще не было никаких антибиотиков. И кажется, рана зачервивила, там мухи отложили яйца. Это же просто катастрофа. Но это было благо, потому что мухи съедали только погибшие ткани. Фактически они дезинфицировали эту вот рану. И если муха попала, то личинка мухи, разумеется, то она выедала все погибшие ткани, оставалась только живая плоть, которую они не едят, и быстрее проходило заживление. Поэтому мухи играют в жизни экосистем на Земле разнообразную, очень большую роль. И самое важное, они и в науке играют большую роль. Вот эта знаменитая дрозофила, на которой вся генетика была сделана, это же тоже муха, которая только питается там не мясом, а питается подгнившими фруктами. Она размножается раз там, в 14 дней. Представляете, какая быстрота смены поколений. Можно изучать наследственность, не выходя из лаборатории, в большом числе поколений, следующих один за одним. То есть мухи очень разнообразны. Нельзя говорить, что все они там вредны. Они, конечно, докучают людям. И в экосистеме моей, например, или вашей кухни, если поселятся мухи, то это не будет хорошо. А самое любопытное то, что сейчас такое время. Вот эта муха, муска доместика, она сейчас живет, но ближе к осени, в Вроде такие же мухи будут на нашей кухне. А вдруг они начнут кусать людей. Потому что это уже другие, смена произошла мух. Это будут мухи-жигалки, которые вот так вот докучают людям, кусая их. Поэтому даже в экосистеме нашей квартиры мухи играют определенную роль.
Скажите, пожалуйста, вот я пытаюсь из своих детских знаний школьных вспомнить, и вот муху, про которую всегда говорили как крайне опасную, это муха ЦЦ. При всем при этом я ее никогда в жизни не видел, я ее сейчас не визуализирую, и ну, на нашем с вами континенте она не представляет опасность. А вообще это серьезно? Очень опасное животное?
Да, конечно, она же переносит эту так называемую сонную болезнь, разумеется, она опасна, с ней боролись много времени, в общем-то, почти победили. Сейчас мы не слышим, по крайней мере, в Африку можно ехать, там прививку сделал, и никаких опасностей тебя там не поджидает с этой стороны. Но муха ЦЦ, да, это была такой фактор природы, который не позволял людям в некоторых местах жить. Ну вот, я уже говорил о комарах, ведь был период, когда... На таком теперь благодатном черноморском побережье Кавказа, где все наши люди отдыхают, там просто жить нельзя было, потому что из-за комаров там была сплошная малярия. Там человек просто не жил. Жили люди в горах, а на побережье там практически никто не жил. И только когда все это вывели, тогда стала возможность там не только жить, но даже и отдыхать. Поэтому вот жизнь мух, особенно в связке муха и человека, это очень такое сложная связка, и надо спокойно относиться к этому, надо это учитывать все.
Юрий Иванович, вот мы узнали, что значит исчезла, а потом не исчезла вот эта оранжеголовая муха. А, но вот если виды насекомых подобных исчезают, а мутируют они, появляются какие-то новые супермухи?
Ну, нельзя остановить эволюцию. Я думаю, мы не видим этого, но постепенно этот процесс идет. Но я думаю, вот этот пример, который вы привели, он немножечко из другой сферы. Понимаете, вообще для насекомых, вот, на мой взгляд, не всегда оправданно говорить, что вот там краснокнижная какая-то букашка, вот она такая редкая. Многие насекомые так живут. Они буквально очень редко встречаются. А потом вдруг создадутся условия, особенно кормовая база. Появится обильная кормовая база, и насекомые, которых вообще днем с огнем, что называется, не найдешь, вдруг становится очень много. Вот если отвлечься, опять же, вот тут мух потом к этому привяжем. Вот есть такие вредители, которые повреждают лес. Сибирские, как они говорят, непарные шелкопряды, они съедают напрочь миллионы гектаров. И потом проходит 3-4 года, потом их 10 лет днем с огнем не найдешь. Ходят по лесу, ни одного экземпляра нет. А у этих вот насекомых, их враги, это мухи-тахины, которые уничтожают гусениц. И если самого хозяина нет, так этой мухи вообще там не найдешь никогда. Но проходят годы, корм становится доступней, вкуснее, скажем так. Вредитель развивается, и следом за ним их враги размножаются тоже. Поэтому то, что в одном месте долго считали, не находили, значит, она пропала, это вовсе об этом не говорит. Она, наверное, где-то там чуть-чуть жила. И только появилась, она воспользовалась ею.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос просто несведущего человека. А как муха зимует? Вот куда они все деваются? И почему вдруг в один день их становится очень много?
Но мухи, я говорю, все разнообразные, все зимуют каждый по-своему. Разумеется, какие-то мухи...
Наши домашние, московские.
Наши домашние мухи, если они из квартиры улетели, значит, они будут зимовать в виде пупария, в виде там, значит, взрослых насекомых, будут в каких-то убежищах. Убежища могут быть у каждого вида свои. Я говорю, под какой-то кусочком коры, в дупле, в лесной подстилке, среди какого-то мусора. Вот они там зимуют. Поэтому они в мусоре перезимовали, а потом, представляете, такие голодные, залетели к вам на кухню и сразу пошли что делать? Искать что-нибудь сладенькое.
А вот эти вот, которые мы видим в старых окнах между стеклами, так сказать, лежащие, обездвиженно, они уже все с концами или могут проснуться?
Нет, скорее всего, с концами, что вы говорите, но ведь это такие несчастные создания, которые думали, что они залезли к вам тут перезимовать, а вы так неблагодарно их встретили, негостеприимно, да. И они погибли.
Юрий Иванович, я никогда не думал о том, что тема мух может быть так интересна, только благодаря вам. Спасибо вам большое, это правда классно. И еще мне вопрос. Слушайте, не знаю, наблюдение, заблуждение и так далее. В Подмосковье какие-то комары-мутанты просто появились. Они гораздо крупнее, чем те, которые были совсем недавно, тоже полосатые, как тасманийский волк, и грызут просто безжалостно. Но правда, кажется, что это какой-то комар 2.0, следующее поколение. Так ли это? Прилетели новые или нет?
Нет, ну, конечно, и изменение ареалов происходит, и появляются более южные, в более северных местах, в том числе и в Москве. Но то, что вы видите, чаще всего, ну, обыкновенный человек ходит, гуляет по лесу, вдруг видит, летит такое создание, ну, как комар, только в 5 раз крупнее. Скорее всего, это никакой не комар, это типулиды, так называемые, они питаются детритом там в постилке, довольно безобидные насекомые, их называют, ну, мальчишки называют, простые люди, что это, о, малярийный комар, такой большой. На самом деле это не комар, не малярийный. Это
нет, такой... нет, я других. Тех-то я знаю, что они не кусаются, и они даже полезны. Я читал специально про них своим детям, которые боялись их. А вот как обычный комар, который кусает, пьет кровь, просто кажется, что особи стали крупнее. Заблуждение или нет?
Это, скорее всего, может быть другой вид, потому что вот... Даже египетский комар, который в Египте, Аделькис Египте, он теперь у нас в Сочи уже появился. Пройдет еще несколько лет, он в Москве появится. Поэтому спасибо. Такие изменения происходят, и вы могли видеть нового вселенца.
Спасибо вам громадное. Юрий Иванович Гниненко был заведующий лабораторией защиты леса Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства. Спасибо вам громадное.
Большое. Правда, интересно.
Живая природа с Эдгардом Запашным.